Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь. Ваши вопросы и комментарии мы также ждем в чате на сайте «Фонтанки Офис». Самые интересные постараемся обязательно зачитать. Ну что, Андрей Дмитриевич, давайте не будем оригинальными и начнем, наверное, с самой жареной темы недели. Масло, под которое кипело уже достаточно давно. Я имею в виду крупную, почти 11 миллионов документов, утечку панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации и сопровождении офшорных компаний. В общем, вот содержимое этой компании, электронные письма, банковские документы и прочее стали предметом журналистского расследования и теперь достоянием гласности. В клиенты ходят представители мировых бизнеса, политических элит, также там есть звезды спорта, звезды шоу-бизнеса и есть имена, которые связывают с ближайшим окружением нашего президента. На ваш взгляд, вот что в этом докладе, кроме попытки, ну, надо сказать, действительно не очень удачной, во всяком случае, пока, было еще кроме того, чтобы сказать плохо про президента Путина? Вот есть ли там те вещи, может быть, я не знаю, там ракурсы, моменты, из-за которых можно было бы обратить внимание на этот документ, никак на небесполезное марание бумаги?
Здравствуйте, Наденька, здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. Вот, давайте действительно поговорим на вот эту тему, она заслуживает того. Вообще, есть много самых разных попыток дать определение, что такое журналистское расследование вот в теории. И каждый норовил вот отметиться, так сказать, на этом пути, да, каждый пытался, так сказать, свою концепцию состроить. Некоторые доходили до того, что вообще не существует такого понятия журналистское расследование, потому что любой более-менее честный и глубокий журналистский материал, он в себе элементы расследования несет. Но все же по некоторому такому взаимному согласию журналисты, которые занимаются такого рода деятельностью, они пришли к некому такому консенсусу, что самую удачную попытку дать определение, что такое журналистское расследование, сделал вот эту попытку американец Роберт Грин, бывший директор-распорядитель американской газеты Newsday после Уотергейтского скандала, когда в результате журналистского расследования действительно был изменен мир. В отставку ушел президент Никсон, да, президент одной из супердержав, да, так сказать, в мире. Действительно, такого раньше не было, да, так сказать, это такая была журналистская джамалунгма, да, так сказать. А в чем была, так сказать, причина? Да? Причина была в том, что республиканская администрация попыталась установить прослушивающее устройство в штаб-квартире партии, так сказать, демократов. Это все было как раз вот в комплексе отелей, в гостиничном комплексе «Уотергейт». И вот это когда выплыло все наружу, пошло, поехало, посыпалось, все ужаснулись. Вот. И вот тут он случился, этот «Уотергейт». И вот этот Роберт Грин, он дал следующее определение журналистским расследованиям. Он сказал, что журналистское расследование – это материал, основанный на собственной инициативе журналиста, на важную резонансную тему, которую отдельные лица или организации хотели бы скрыть. И в этом определении есть три, так сказать, контрапункта. Да? Первый – это собственная инициатива журналиста. Второе – резонансность темы. И третье – это сопротивляемость среды, потому что, значит, кто-то хочет помешать, кто-то хотел бы скрыть. Да? И вот по первому пункту, что, это был такой камень преткновения, очень часто российским, вообще другим журналистам постсоветского пространства говорили, то, что вы делаете, это не журналистское расследование, потому что нет вашей собственной инициативы. Вы, допустим, действуете по заданию редакции. Или там, вы там, вас кто-то попросил, да? Или, ну, там, поэтому это уже не расследование, а вот все такое. А вот истинное расследование – это когда собственная инициатива журналиста. В этой истории там, по-моему, 400 журналистов, да?
Нет, ну, изначально-то в редакцию газеты «Зидойче Цайтунг» позвонил некий аноним который там представился именем, да, вымышленным или нет.
Да, но я имею в виду, что в итоге вот эту всю, так сказать, вот этот весь концерт, значит, осуществляло там под 400 скрипок, такой гигантский получился оркестр, да, симфонический оркестр. И здесь говорить о собственной инициативе какого-либо журналиста, ну, наверное, не приходится. Либо мы не видим того журналиста, который был там главным дирижером и который уже, так сказать, дирижировал всеми, так сказать, остальными журналистами. Поэтому мне представляется, что это какая-то такая новая, так сказать, история вообще, да, вот она...
Ну, мир меняется, да? Ну,
мир, конечно, меняется, но он меняется не всегда в правильную сторону, я бы так сказал, да, потому что в данном случае я бы сказал, что это не совсем журналистское расследование.
А важно ли это?
Важно, потому что, в такого рода вещах очень важна изначальная правильность терминов, да. Если вы скажете, важно ли это, там, самое главное, правда это или неправда, так в том-то и дело, что если вы, если вам говорят, что вот это журналистское расследование, то вы априори с большим доверием отнесетесь к этому материалу, чем, ну, вам кто-то скажет, а вот это просто слив, который просто напечатан. Здесь нет никакого расследования.
Цель достигнута или нет?
Значит,
информация дошла до потребителя.
Вы,
да,
меня, ну, не как бы, не дослушали, не даете договорить, да? Значит, я как раз и говорю, что, так сказать, во-первых, важен сам, собственно говоря, термин, потому что мне кажется, что здесь получилось не очень удачно в итоге, в том числе доведением вот этой важной информации, которую отдельные лица или организации, несомненно, хотели бы, так сказать, скрыть, потому что, с моей точки зрения, это получился такой журналистский флешмоб. Я бы так сказал, да, значит, что когда это все начиналось, в 2014 году, да, так сказать, там, в определенной совершенно политической атмосфере, да, когда были созданы, так сказать, вот эти вот журналистские бригады по странам и весям, да, которые все-таки, видимо, должны были иметь какую-некую, так сказать, единую координацию, да, что это за такое суперрасследование, да, так сказать, в котором... Либо это какая-то одна большая история, так сказать, и каждый в этой большой истории пишет свою какую-то отдельную главу, но в итоге все складывается в один роман, да, ты понимаешь, про что этот роман, и для чего этот роман, да, так сказать, и тебе интересно его читать, этот роман. Но мне кажется, что здесь этого не получилось как с композиционной точки зрения, так и с точки зрения того, насколько это все важно, нужно, ново и интересно. Сейчас я попробую объяснить, что я имею в виду. Значит, первое по поводу того, что я сказал, журналистский флешмоб, журналистский перформанс. Вы понимаете, какая вещь? Когда одновременно на 100 площадках вдруг начинает идти, так сказать, 100 разных спектаклей, примерно, так сказать, на одну тему, но с разными персонажами, происходит вот такой вот, ну, в разнув сознание, да, так сказать, это бам-бам-бам-бам, тут, как бы, да, и все это, так сказать, одновременно, и все это читайте. А про что история? И, знаете, хочется задать вопрос, вы не хотели поставить под заголовок, значит, ах, какие все вокруг козлы, понимаете, и в Исландии, и Кэмерон со своим покойным папашей, так сказать, и вообще просто вот все, мир несовершенен, господа, значит. А в конце, видимо, так сказать, вместо эпилога поставить «стыдно, товарищи» с восклицательным знаком, да? Значит, вот с моей точки зрения это неудачно, да, потому что...
Хорошо, это может быть неудачная форма, да? А все-таки там в цене, что... это содержание?
Подождите, нет, так не бывает. Дело в том, что вы воспримете содержание книги, фильма, там, чего угодно, если там нормально, грамотная, выстроенная композиция. Если там винегрет вот какой-то дан такой, да, так сказать, то даже какие-то важные моменты содержательные, они могут от вас просто ускользнуть, потому что в том-то ваша и задача, да, как журналиста сделать удобоваримым, так сказать, тот продукт, который вы предлагаете к потреблению. И вот здесь второй момент, который очень важно отметить. Знаете, мы когда в университете читаем лекции по поводу журналистского расследования, ну, вот этот вид расследования, как экономическое расследование или там расследование коррупции с экономическим, так сказать, таким вот большим уклоном, да, мы говорим, это самый сложный вид журналистского расследования, потому что он наиболее сложен к восприятию. Потому что мало того, что журналист должен обладать определенной квалификацией, чтобы вот это все понять, в чем прикол, размотать, так сказать, это все, да, он должен это еще и потом так рассказать интересно, да, чтобы вы это читали как вот такой вот экономический детектив, да. Ну, обычно люди не обладают таким талантом, фактуру знают, но начинают ее излагать. И читатель засыпает на втором, на третьем абзаце. Потому что там дебет, кредит, так сказать, понимаете, там задолженность, там офшоры, там еще чего-то. Выйдем сейчас на улицу, вот остановим людей, и не только людей, но женщин, детей, да, начнем их спрашивать, что такое офшоры. Большинство не скажет.
Ну, я думаю, пару женщин, наверное, точно знают, что это такое.
Нет, ну, так сказать, если дорого одетых, да, так сказать, останавливать.
Нет, но... просто хорошо образованы.
Да, но они...
Такие тоже иногда
встречаются. Да, но они не ходят по улицам, они ездят в дорогих машинах.
Мы остановим.
С презрением, так сказать, значит, поглядывают на улицу. Я серьезно говорю, да, то есть простые люди не очень хорошо разбираются в экономических тонкостях, нюансах, да, и это большая всегда проблема, что ты узнал какую-то секретную тайну, а начинаешь рассказывать, и вот у тебя такое вот ощущение, я сейчас вам такое расскажу, вы все обалдеете. А все так немножко, ну да, да, конечно, интересно вы рассказываете. Вот. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что это не очень такая вот удачная получилась история, хотя какой-то шум она произвела. Далее. Понимаете, мы же уже пережили эпоху глобальных разоблачений и вбросов. То есть был Викиликс, который, хоба, так сказать, как рассказал ужасную правду, и все. Но так там-то, простите, так сказать, это было связано с кровавыми жертвоприношениями, да? Ассанж сидит в эквадорском посольстве, не может выйти уже, а Мэннинга этого несчастного, который то ли он, то ли она, да, так сказать, американского... Капрала, ему, по-моему, 35 или 34 года,
ну, как-то так,
влепили, так сказать, будь здоров, не кашляй, так сказать, за там, измену родине, за все про все. А в этой истории, в той части, что опубликовано, вообще нет никаких американцев. Что вызывает некое удивление.
Ну, во-первых, опубликована еще только малая часть.
Да, но при этом они не говорят, что конкретно мы опубликуем дальше. И по опыту вам скажу, что на первый вброс всегда готовится все самое сладкое. Да, то есть это есть такое композиционное построение: сначала чуть-чуть затравочку, потом бу-бу-бу-бу-бу-бу, убыстряется темп, ну, так сказать, да, там накаляется ситуация, и наконец происходит какой-то катарсис. Да, я не думаю, что здесь будет так. Ну, что-то мне подсказывает.
Ну, давайте подождем.
Да, подождем, конечно. И ждать мы можем просто десятки лет, потому что это все будет всегда. Вот это теперь в мире будет всегда. Поэтому. Закончится этот вброс, начнется новый. Мир стал прозрачным, и все полезло изо всех щелей. Поэтому дальше будет только хуже в этом смысле. Но в этом, в реализации вот этого всего, безусловно, какая-то политическая конъюнктура присутствует, хотя бы потому, что все это предварялось разговорами о том, что вы, господин Песков, значит, имея в виду пресс-секретаря Путина, долго не уйдете с работы, готовьтесь к тому, что за полночь придется сидеть, что там вокруг окружение Путина, ну, такое, ну, что просто вы вообще сейчас все, так сказать, обалдеете. И, наконец, так сказать, вот это все, и что, да, значит, газеты западные и ресурсы интернетные вышли действительно с портретами Путина, при том, что в этих документах слово «Путин», в общем, не встречается совсем.
Ну, тем не менее.
Нет, не тем не менее, потому что, так сказать, это важно, да, так сказать. То есть нет, разговоры...
Я все вас хочу к содержанию, так, а вы все нет, вокруг формы.
Я, понимаете, по поводу содержания, почему я так... Поговорим сейчас и про Ралдугина, так сказать, и про Навку этого, значит, Пескова. Там
жену Пескова. Ну, как-то не про Навку, эту Пескова. Жену Пескова. Уважительно.
А, да, ну, конечно же, жену Пескова, Навку, да. Я не имел в виду никакого неуважения, я просто поторопился, что ли, так. Нет, как раз у меня никакого действительно неуважения нет, тем более в данном конкретном случае не вижу оснований для каких-то, чтобы у меня какой-то яд капал с моих губ. Понимаете, по поводу содержания. бывали ситуации, когда как какое-то журналистское действие действительно меняло мир, меняло взгляд на мир. Вот этот вот товарищ, который был из этой ассоциации расследовательской, он, собственно говоря, и обещал, что, ну, так сказать, сейчас вы все, спасибо, Катюшенька, сейчас вы все обалдеете, сейчас мы как жахнем.
Ну, может быть, по его представлениям это должно было бы мир изменить.
И мир никогда уже не будет прежним, говорил, так сказать, он. А вы знаете, с моей точки зрения, он остался прежним. Потому что глобально, вот для меня это никак не изменило моего отношения. Я не узнал ничего нового о мире. Так вот, в философском смысле, скажем, да. Я не узнал ничего нового ни о Западе, так сказать, ни о его политиках, ни о папашах этих политиков, да. Я не узнал и не понял чего-то нового о нашей, так сказать, элите, понимаете, так сказать, у меня. То есть, как это в фильме «Щит и меч», да, там, он способствовал тому, что девушка утратила свои иллюзии. Вайс, верните девушке ее иллюзии, да. Значит, я не утратил никаких иллюзий, да, и не приобрел.
В философском плане, безусловно, да, ну, вот, наверное, для премьер-министра Исландии, да, новая жизнь началась, да, потому что он вследствие вот этих вот материалов, которые стали доступны, да,
широкому... Все любят приводить в пример вот эту вот, собственно говоря, Исландию. Да. Я не знаю, зачем ее нужно приводить в пример, потому что Исландия, значит, это все-таки статистическая погрешность, несмотря на их чудесные исландские саги, на вулканы с непроизносимыми названиями и на самый, значит...
Вы имеете в виду Эйяфьяллаукуд?
Вот, да, вот. И на самое либеральное законодательство в отношении средств массовой информации. В всем остальном, конечно, Исландия, это, увы, статистическая погрешность. И кем там, кто у них там премьер-министр, кем он будет, зачем он будет и так далее.
То есть это проблема только этого премьер-министра?
В принципе, я думаю, так по большому-то счету, да. Что касается серьезных игроков на политической, так сказать, сцене. И мы, по-моему, с вами как-то, Надя, уже обсуждали такую вещь, что такие тяжеловесы, как США, они на более серьезные-то вещи не обращают внимания, если они считают нужным не обращать внимания. Ситуация с Клинтоном, ну, слушай, это хуже офшоров, да, с моей точки зрения. Вот с моей точки зрения, в противоестественном виде, от иметь стажерку в Белом доме, это хуже офшоров. Потому что, ну, офшор это вот какой-то такой вот, в конце концов, так сказать, без омерзительных подробностей, да. Лгать под присягой...
Нет, если там понять, да, источники происхождения денег, которые лежат на счетах в этих офшорах.
Дальше, лгать под присягой, да, это, в общем, с их точки зрения, наверное, такое же преступление. Ну, чему-то это помешало, как-то это изменило. Нет, посмотрите вы на эту Клинтон, да. В метро там пытается с карточкой пролезть, там не получается, а все равно он лезет, понимаешь, карточкой вводит туда-сюда, и с пятого раза просачивается. Вот. И это несмотря на все ее скандалы с Ливией, с погибшим послом, где она лично в этом виновата, да. Все там разоблачено, так сказать, и пожалуйста, вот, как бы, да, это ваши страшнейшие ошибки и поражения, да, там. И ведь это ведь неизвестно, что хуже, да, преступление, которое ты совершил, или недомыслие твое, скудомыслие, в результате которого, значит, проигрыш какой-то случился. Тебя тогда тоже поганой метлой надо от власти гнать, потому что ты просто проф непригоден. Нет, ничего, так сказать, не проблема. Теперь, что касается нас. Вот то, ради чего вы все это затевали, значит, чтобы поговорить о Путине, о его окружении и о том, как у нас воспринимают Ралдугин, не Ралдугин, там, туда-сюда, пятый-десятый. Ну, во-первых, президент сам ответил, у нас тут в городе проходил какой-то форум каких-то СМИ региональных, я никогда на нем не бывал ни разу, видимо, там настоящих журналистов собирают, а я...
А у вас так получилось.
А у меня так получилось. Ну, не в этом дело. Он там сказал, что да, у меня есть друг такой, Ралдугин, он там, значит, замечательный музыкант, да, он у него какой-то есть там бизнес. Да, он на это покупает дорогие барабаны, значит, и...
На 2 миллиарда
дорогих барабанов. И госучреждениям, так сказать, дарит. Их вот дарит и так далее. Имеет право. Значит, можно по-разному к этому отнестись. Буквально с иронией, со злой иронией. Вообще не поверить этому. Но мне кажется, что если кто-то затевал вот весь этот журналистский флешмоб с целью некой дискредитации Путина и его окружения внутри Российской Федерации, то они сильно ошиблись. Потому что эти кто-то, если они есть, если это не стихийно сложилось, а может и стихийно, потому что, ну, уж больно какая-то дурацкая композиция у этого всего получилась, такая вот непрофессиональная, с моей точки зрения. Просто вот напихали все в одно ведро, да, и сказали, вот, что у нас есть, и вывалили.
Цитируя президента, поковыряли и слепили.
Ну, примерно так, да, так сказать. Уж можно было как-то... поинтереснее, нет, поинтереснее это выстроить как-то, да, какой-то сериал из этого сделать, понимаете, не знаю. Вот. Но тогда они не доучли вот менталитет, ментальности и характера национального нашего народа. А какой он? Он сложный, да, очень много в нашем народе хорошего, очень много плохого, вот намешано всего, да, так сказать, по-разному проявляется. Вот. Но есть вот вещи такие совершенно точно очевидные, которые очень важны вот для той темы, о которой мы с вами сейчас говорим. Я попробую сейчас рассказать, о чем идет речь. Чего страшно не воспринимает наш народ? Он не воспринимает некого внешнего воздействия, давления и наставления такого. Вот придет к вам человек в ваш дом, из соседнего дома какой-нибудь управдом, и скажет: «Надя, у вас как-то плохо пол подметен». Вот я смотрю, ревизор такой, знаете, такая вот, конь-кобылыч какой-нибудь придет, такой блондинистого вида. Раз перчаткой, смотрит, пыль. Тут, значит, это, тут пельмень позавчерашний лежит, значит, тут еще что-то такое. А вы видите, что он прав, да, так сказать, действительно, на пальце, да, там какие-то следы, еще что-то. Но вы берете хоккейную клюшку, так сказать, и начинаете, значит, пошел вон проклятый коршун, да, это моя квартира. Хочу вообще, так сказать, буду здесь газету вот так вот крошить, так сказать, батон крошить и сверху сиропом поливать, да. Хотя, в общем, вы так не делаете, да, вы понимаете, что, да, там, чистота это лучше, чем, значит, не чистота. Но он со своей вот этой претензией будет раздражать еще больше, чем крошки на полу, да. Крошки на полу тоже раздражают, но еще больше раздражает вот этот додман, который пришел и, значит, сделал заявление с порога, что здесь у вас скоро чума пойдет, и надо все посыпать дустом. Значит, второй момент, он связан с тем, что наш народ очень своеобразно относится к своей власти.
Но мы имеем в виду все-таки, наверное, часть народа, да? Ну, большинство,
ну,
может
я думаю,
быть, да?
Понимаете, когда мы говорим о национальном характере, да, конечно, мы говорим о неком таком, я не знаю, среднем арифметическом, если хотите, да, ну, потому что, конечно, есть совсем разные люди, которые, есть очень большие оригиналы, есть вообще, которые никак не относятся, есть люди, которые говорят только на русском языке, русскими себя не считают, да, там, считают себя, там, настоящими воинами арапахо, там, допустим, или, я не знаю, ну, разные существуют пряники, мне со многими приходилось сталкиваться, я говорю все-таки вот о каком-то таком вот понимании, таком среднем, что ли, вот русского человека. Так вот, или россиянина, там, не знаю, это не важно. Это не столько национальность, сколько вот такой вот менталитет русскоговорящих и живущих на нашей вот территории, так сказать, людей, которые все-таки живут по писанным и неписанным правилам много-много поколений. И мне кажется, что наш народ очень к власти относится не просто. А он многое готов власти простить, если власть будет как бы своя. Своя – это не означает та, которая действует исключительно вот в интересах, как ни странно, да, так сказать, вот этого самого народа, потому что, ну, кто, допустим, во времена там царской империи только о народе-то и думал, да? Да думали о нем, наверное... Думали, но как-то вот не сказать.
Ну, что... в промежутках между другими думами.
Думами, да. Потому что иначе бы там 90% населения не было бы неграмотным, да, там, к 17-му году. Или там, не помню, к 14-му. Значит, этот момент очень, например, четко смекнула и увидела немка
Екатерина II,
Фике, да, значит, которая, так сказать, была абсолютной немкой и поняла, что чтобы удержаться у власти, да, так сказать, и чтобы стать действительно русской императрицей, надо стать русской. И она стала русской. Вот эта немка, и дело было не в том, что она приняла православие. Дело было не в том, что она выучила русский язык, у нее до конца жизни небольшой акцент оставался. Она стала русской, она стала матушкой. А вот муж ее, Петруша, да, так сказать, которого она оболгала, как могла, да, потому что надо было как-то объяснить его смерть. Значит, а, собственно, он был убит. Ну,
надо было как-то объяснить свое вхождение на престол.
Да, много чего надо было объяснить, так сказать, да. И, естественно, он был, во-первых, выдан, ну, за полного конченного дегенерата и придурка. Я думаю, он не был таким. Но я думаю, его трагедия, так сказать, Петра, да, так сказать, заключалась в том, что он не стал русским. Он был очень нерусским. Вот этот несчастный, так сказать, император. Такой чудной, блажной, так сказать, и немножко, так сказать, юрод. Вот, немножко, так сказать, какой-то вот такой вот мечтатель, как бы, да, ну, такой весь в каких-то своих солдатиках и так далее. Немедленно, да, раз и нету его. И с сыном Екатерины, так сказать, с Павлом такая же произошла история. Недолго он царствовал, да, потому что Павел ведь тоже не был таким дегенератом и придурком, да, которого потом любили изображать. Курносый дебил, полк налево в Сибирь, марш, так сказать, везде шлагбаумы и так далее. Вовсе все не так было. Он, его называли в Европе русским Гамлетом. Он очень интересные, так сказать, либеральные послабления крестьянству давал и собирался продолжить этот процесс, да. Но он не был русским в том смысле, что мы даже не о русской крови говорим, да. Он был такой вот... Поскольку в молодости его шарашило по Европам, действительно, очень мать не любил, так сказать, боялся ее, так сказать, и так далее. А вот он и был ориентирован, так сказать, на туда. Не случайно он был великим магистром, так сказать,
Мальтийского ордена,
да, так сказать, не православного, как мы понимаем. Да. Ну, это вообще уникальная такая, так сказать, вещь, да. Ну и все, ну что, ничего, да, так сказать, раз и нету, чик и хася, да. А потому что не русский. Непонятно и странно как-то ты правишь, так сказать, да, и дело не в твоей там жестокости какой-то или еще чего-то, а просто вот правда ты какой-то вот...
Ну, в другой идентичности, понятно.
Ты вроде барин и не злой, но ты какой-то восторженный юрод, правда, что блажной, да, так сказать, хлебнем мы, барин, с тобой лихо. Это, вот знаете, как вот у Достоевского, вот этот князь Мышкин, которого так любили в Европе и любят до сих пор там, и говорят, ах, Мышкин, там, 5-10. Посмотрите на итоги деятельности этого юрода Мышкина, да, так сказать. Он кто такой? Он идиот. Он приехал из Швейцарии, так сказать, весь на европстве таком, так сказать. И сначала все чинно, благородно, они там, значит, разговаривают там с Рогожиным, там, со всеми, так сказать. Он такой, ах. Я вам сейчас, так сказать, столько всего приятного, хорошего и, главное, правильного скажу. А итоги-то? Слушай, братец, да ты понимаешь, страшные злодеи, так сказать, такое после себя не оставляют. После тебя руины страшные. После тебя труп, так сказать, это, значит, не в меняшке, так сказать, как ее, Настасья Филипповна, да, так сказать, но ты поспособствовал, да? Этот, значит, купчина на каторгу, у этих сестер, так сказать, все, так сказать, через одно место, ну и тебя... придурка в дурдом, собственно говоря, да, так сказать, там тебе самое место, по большому счету. Так вот, наш народ, он очень не хочет, чтобы у власти оказался такой вот, условно говоря, Мышкин, который прекраснодушно так, а давайте жить, господа, так сказать, благостно и честно. Давайте, так сказать, чтобы все было, значит, как вот и ангелы запоют над нами, да, и услышим мы их голоса там, ой-ой-ой, народ вот так вот смотрит на такое, говорит, все. Значит, надо что-то делать, либо надо куда-то разбегаться, потому что здесь крови будет еще больше, чем пришел бы какой-то такой вот не потерплю, разорю или вовсе немчина. Да? Но... Поэтому вот таких вот сущеглупых, да, так сказать, их сущеглупых любят у церкви, да, так сказать, чтобы монетку бросить, да? А сущеглупые у власти, это кошмар какой-то. Теперь берем, значит, Путина. Берем Путина.
Конечно,
берем Путина. Значит, берем Путина, значит, и отношение к нему народа, которое, так сказать, чем больше вбросов, тем больше, так сказать, его любит. Абсолютно закономерно, потому что, как рассуждали, так сказать, западные, ну, могли рассуждать, мы не знаем, да, вот эти вот дирижеры закулисные, такие, клыками. Меня тут спрашивают по поводу информационной войны, вы все время война-война, Значит, а вот знакомо ли вам слово конкуренция? Конечно, знакомо, да? Конкуренция и война, разница очень простая. Конкуренция предполагает какие-то правила, и достаточно много правил, и они такие цивилизованные. На войне, как правило, извините за тавтологию, правил почти нету. Хотя, вроде как, они прописаны, нарушение там, значит, правил ведения войны, это все ерунда, да? Война, она на то и война, чтобы не опираться на правила, да? Вот. А конкуренция — это такие очень формализованные вещи. Берем Путин. И вот как должен отнестись народ наш с точки зрения западных вот этих манипуляторов. Узнали, что он своему дружку Ралдугину наверняка там что-то там этому сказал, так сказать, в Банке Россия, этому сказал там-то. Вы, ну что, он там пиликает на свои этой балалайки, да, ни черта не соображает. Ну, помогите вы ему, так сказать, сделать какое-то там состояние, да. Как узнает про это народ русский? Как сказать, да ты что себе позволяешь-то вообще, так сказать, там это сам. А народ русский рассуждает совершенно не так. Народ русский рассуждает такое. Слушайте, у президента, который там ФСБшник, там в ГДР с пистолетом выходил, когда вот эти вот волнения были, оказывается, есть чудной дружок. Ну, потому что музыканты, они все чудные, да, то есть не от мира сего люди вот пиликают на этой самой, так сказать, они, ну, интеллигенция, ничего ж не умеют, ни яичницу пожарить, ни в морду дать, да. Это, ну, как это, ботаны, да, так сказать. И вот не бросил, не, наоборот, помогает, заботится. Представляешь, так сказать, там, значит, просто мог бы там раз там, я знаю, в год на концерт прийти, по плечу потрепать. И нет, так сказать, вот такой он, ну, типа, настоящий друг. Это будет оценено положительно. Ровно как и то, что вот, допустим, Собчак, да, его учитель там и так далее, да, вот он помогал этому Собчаку бежать из Санкт-Петербурга, когда тут над ним сгустились тучи. Казалось бы, это чуть ли не нарушение закона, да, позитивно будет воспринято. Почему? Не бросает своих, понимаешь, рискуя там чем-то своим, да, так сказать, сам погибай, а товарищи выручают.
А то, что это может быть не вполне законно.
Вот, значит, по поводу не вполне законно и так далее. Значит, народ русский живет всегда в парадигме, что жестокость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения. И авторство этих слов приписывают и маркизу де Кюстину, и Салтыкову-Щедрину, и черт его знает из них, кто там первые произнес эти слова, но они точны. Потому что всегда так, собственно говоря, и было. Не было у нас никогда, чтобы жили мы по
закону.
По букве закона. Мы жили по какой-то трактовке, мы жили по законам, которые то спали, то не спали. Значит, да, и как-то мы к этому привыкли. И еще один момент, который очень важен с точки зрения отношения людей, вот этой всей финансовой состоятельности друзей вокруг Путина, да, или даже, может быть, его самого. У народа нашего, богоносца, отношение к власти такое вот сакральное, да? И он уверен в одном всегда, что нет ничего хуже слабой власти. А слабая власть – это вот и есть вот этот юрод сущеглуп, да, который будет, значит, кричать какие-то правильные вещи, так сказать, и кончится все большой бедой. Типа как вот Горбачев, так сказать, Михаил Сергеевич очень правильные вещи говорил, да? А потом полстраны потеряли, так сказать, и большой кровью. И второй тоже веселый клоун, да, который там то подирижировать оркестром, то еще чего-то. Замечательно, так сказать, да. На таком вот карнавале, и, значит, потеряли все, что могли. Народ уважает власть сильную. А власть сильная – это власть, которая опирается не только на сталь, на булат. Власть сильная, она не может быть голодранцем. Она не может быть бедной. Если власть бедна, то это какая-то... И продолжает оставаться бедной, да? То
есть тогда получается, по вашей логике, да, что...
Нет, у меня не то, что логика. Я с вами делюсь... Я же даже не говорю, хорошо это или плохо.
Ну вот да, вот...
Я, Наденька, делюсь с вами своими этнографическими соображениями. Мне кажется... что есть такое отношение. И это же как вот, если это так, то это как закон природы, да, так сказать. Хорошо или плохо то, что у нас вот по весне дует юго-восточный ветер, да, так сказать. Он просто есть такой, как бы, да, и это невозможно не учитывать. Так вот, мне кажется, что если, значит, приходит к власти человек, который, в принципе, так сказать, от него чего-то ждут, и он симпатичен, и он пришел со своими друзьями, а дальше все видят, он говорит там, нет, друзья, вам вот этого ничего не будет, и вот этого вам ничего не будет, и вот этого вам ничего не дует. А потом приходит виолончелист Ралдугин со своим контрабасом и говорит, Володя, а помнишь, мы с тобой в молодости разводили фикусы, помоги мне, Володя. А значит, Володя говорит, нет, не могу. Вот читай Конституцию, читай закон Ралдугин, понимаешь, ты сказать, нету никакой возможности.
А что так не сказать?
А потому что, если это станет, допустим, известно народу, то народ скажет, ууу, какой интересный парень у нас. То есть, если бы получается, так сказать, мы типа были корешами, я бы играл на баяне, так сказать, песню про кирпичики, потом, значит, Миша стал бы, так сказать, самым главным, так сказать, этим самым, я бы пришел бы и сказал, Миш, помнишь, как мы на баяне, так сказать, играли, было хорошо, а он бы мне сказал, не-не-не, извини, это все в далеком прошлом, знать не знаю, помочь не помню. Ну, так какой? Смотрите, какой человек интересный у нас. Он вообще, так сказать, какой-то, он, у него идейки странные, так сказать. Он реально юрод. Он не продержится там, потому что он не помогает друзьям стать более сильными, так сказать, да? Он, ну, как бы, понимаете, какая фиговина получается? И мне кажется, что вот эту вот историю на Западе очень сильно недопонимают. У нас у очень многих есть раздражение по отношению к богатствам друзей Путина. Но дальше один только возникает вопрос. Улетает на Марс Путин вместе с Ковальчуками и Ротенбергами, значит, и всеми, да? И вот, значит, вы, Наденька, становитесь на место Путина, так сказать, вам в левую руку, значит, скипетр, в правую державу. Потом,
и я сижу.
Вот, и вы сидите, да, так сказать.
Но.
И, значит, там потихонечку я там заподол там, Надюша, там, я твой самый большой друг, я тебе принес такую грушу. Не могла бы ты мне как-то вот чего-то там, знаешь, это я тоже на контрабасе, так сказать, пойду запишусь в кружок, значит, смычком. А мне говоришь, нет, кыш-брысь. Я говорю, понял.
И устраиваете
революцию. Я понял, так сказать, значит, все это достанется Коцубинскому, понимаешь, так сказать. Я понял, Наденька, так сказать. Сейчас мы по-быстренькому организуем переворот или еще что-то. Ну, нафиг мне такая Надя, да, так сказать. Я просто к тому, что каждый должен задать себе вопрос. Попадаю я на вот это место, на кого я буду опираться? Ну, я буду опираться на тех, кого я знаю, потому что я им доверяю. Значит, а буду я им делать какие-то послабления, так сказать, или еще что-то прочее? В российском варианте, да, обязательно буду. В европейском варианте они попытались изменить вот этот весь вот характер сам власти. Я не уверен, как вот, знаете, парадокс, а я не уверен, что это хорошо. А знаете почему? Потому что с моей точки зрения, я ужасную вещь сейчас скажу, да, ну, мне можно, я же ни за что не отвечаю. Власть должна быть манкой. Ее надо жаждать. Как вот надо очень хотеть жениться на этой женщине, да, так сказать. Но чтобы очень хотеть, да, ты должен испытывать это чувство, значит, оно должно на чем-то все-таки быть основано, да. Власть должна быть манкой, она должна чего-то давать.
Европейский... А что тогда бизнес как-то? Нет, просто мне кажется, не, да, что...
Погодите секунду, я вам как раз сейчас и объясню вот разницу между бизнесом и властью. Как мне кажется.
Нет, это я тоже хорошо понимаю, но объясняйте.
А вот смотрите, да, ведь когда в Европе сказали, власть не должна ничего давать. Все, мы прожили этот этап, да. Она не дает личного обогащения, она не дает гаремы, так сказать, по 700 штук, она не дает безответственности какой-то, неподсудности, там еще чего-то. А что же она тогда дает? Она дает тебе вот интересную жизнь, возможность участвовать в интересной игре, где у тебя одни только риски. И как бы твой выигрыш в том, насколько долго ты продержишься на этом чертовом колесе, на котором тебя вертит и сбросит обязательно потом. Но ведь получается такая штука, что если мне это ничего не дает, кроме вот этого странного садомазохистского интереса, да, так сказать, сколько я удержусь, то туда пойдет очень интересная публика. Своеобразная.
А там сейчас неинтересная публика.
Где? Во власти на Западе?
Да и хотя бы и у нас.
У нас по-другому, у нас власть воспринимается по-другому. У нас все-таки власть воспринимается как субстанция, которая дает, может много чего дать. А там нет, ну, и вот качество политиков, да, и вот этих евробюрократов.
Тогда по вашей логике получается, что изначально погодите, в нашу власть это пройдухи,
подождите,
да?
Ну подождите, почему обязательно пройдухи, да? Понимаете, авантюристы пройдоха, да, так сказать, это немножко разные штуки, да? Когда, значит, испанские конквистадоры, да, так сказать, авантюристы и преступники, так сказать, шли за своим Эльдорадо, да, так сказать, в этом было и хорошее, и плохое, да, так сказать. И хотели избежать наказаний уголовных, и одновременно, так сказать, искали лучшей доли. Я просто хочу сказать, что если нет внятной мотивации, почему ты идешь вот на вот эти посты, то тогда может получиться так, что интереснейшая публика окажется на вот этих вот позициях. В каком смысле интереснейшая? Во-первых, лицемерная, потому что говорят, что нет-нет, нам не надо преференции, ничего. Потом выясняется, что, значит, все это были
слова. Так, Андрей,
слова.
У нас-то так...
Погодите вы.
Жду.
Второй момент, так сказать, если они действительно говорят, что нам ничего не нужно, так сказать, мы вот чисто тут вот и так далее, да, то это такие люди-функции, люди-роботы, которые идут ради воплощения каких-то своих идеек, которые зачастую вовсе не бывают правильными. И которые видят мир не таким, какой он есть, а каким они хотят его видеть в своем идеалистическом представлении. В итоге трагедии Ближнего и Среднего Востока, Ливия, Сирия, так сказать, и все, что хотите. Теперь по поводу того, как у нас устроена власть. А у нас что-то среднее сейчас, да? Раньше было власть как средство для кормления. Если я при власти, то я уж как-нибудь, как бы, да? Главное только, чтобы ни по чину не брал. У нас такой сбой этой системы идет, потому что, видимо, одно все-таки дело, принадлежность к какому-то стволовому такому вот, да, вот кругу, совсем ближнему. Когда как с Васильевой, ничего страшного не произойдет, да, там, мистическим образом будет освобождена, значит, вывезена из колонии и, значит, спрятана в густых муромских лесах, да, и след ее затеряется. Либо как с Гейзером, который вроде власть, а вроде просто шнырь Гейзер, который сидит в СИЗО, да, так сказать, без своих часов и без своих миллионов, но с сознанием чистой совести, как он недавно вот сказал в интервью. Я не думаю, что это ему сильно поможет в ближайшее время. Поэтому, но народ, мы сейчас даже не говорим о том, какая она власть, да, а мы говорим о том, как народ рассуждает, да. Народ рассуждает просто, он говорит, не надо нам чудака, который живет по правильной парижской жизни, нам справного барина надо, чтобы румянец во всю щеку, чтобы, так сказать, хрен с ним, пускай и девок на сеновал затаскивает, только чтобы был хозяином хорошим, да, умел бы и нас обиходить всех, так сказать, и не пускал бы, так сказать, внешних каких-то, так сказать, негодяев, да, и чтобы мы все, так сказать, процветали и им гордились. Тогда мы ему очень многое простим.
Да, но тем не менее, да, ведь несколько лет назад те же самые бары, да, закавычим, да, они объявляют тотальную войну с офшоризацией. Оно даже название получает деофшоризация, да, да, со всех каналов нам говорится о том, да, о том, что давайте вернем свои деньги под налоговую амнистию, под налоговые каникулы, потом вот так вот на секунду, Андрей, да, ну, прятать деньги в офшоре, извините, случись что, их именно там искать и будут, что, собственно, мы сейчас и получили. Ну. А потом вдруг выясняется, да, что как раз самый ближний круг как-то забыл от офшоров-то отказаться. Ну, а как... вот это вот не может возмущать?
Я не думаю. Во-первых, так сказать, еще раз говорю, половина нашего народа не понимает, что такое офшор.
Так половине нашего народа замечательно на протяжении последних 2 лет объясняли, что такое офшор.
Нет,
что уведенные нет, деньги нет, туда нет, нет, не работают здесь.
Нет. А потом, а всегда можно сказать, что покупали на это дорогие барабаны, вот, и развозили по детским домам. Да,
просто
и...
мне кажется, что вы немножко недооцениваете наше население, да? Потому что люди приходят в аптеку, да, и видят высокую цену на лекарства.
Почему же я недооцениваю наше население, Наденька? Я вовсе не недооцениваю наше население. Я вовсе не считаю население глупым. И вот то, о чем я говорил, вот этот взгляд на власть, это вообще не от ума или, так сказать, глупости, да?
Да, это от души, это я понимаю.
Это
да?
От некого такого вот устройства, да, так сказать, как бы, да, способа жить, если хотите, да? Там в Швеции другое, там во Франции и еще какое-то другое. Это и называется, в том числе, национальный характер. Национальный характер... Это всегда еще и отношение к власти. Что ты ей прощаешь и чего ты от нее ждешь. И вот так получается, что Путин и его окружение при всех своих ошибках, их много. Мы с вами их обсуждали, да, и та же вот Васильева, и давление продуктов там, и еще чего-то. Да и в принципе разные шубохранилища, так сказать, якунинские, да, это все...
Некрасиво.
Да, и это нельзя сказать, чтобы народ такое приветствовал, да. Но он это простит. Если будет, да, значит, что-то другое, в частности, да, так сказать, некое такое вот, некую такую защиту вас от этого управдома, который будет вам говорить, подмети пол, Наденька, хотя вы прекрасно знаете, что пол действительно не метит. Понимаете? Поэтому мне кажется, что в этом смысле мы ничего нового, во-первых, так глобально не узнали про власть. Да?
Ну, с ваших слов получается, что мы ничего не то что нового, мы ничего страшного не узнали.
Увы, но какой-то вот этот вот глобальный такой леденящий ужас, который забирается, так сказать, под майку, мне кажется, даже либералы не испытали. Даже они как-то немножко были вот обескуражены, то есть они вот как-то вот «Эй, сейчас же вот, ах, ой, а у вас тут так вот, да, ну ладно». Не, это ужас.
Тем не менее, Андрей...
Они так сами себя пытались, так сказать, заводить, но, в общем, как-то оно...
Тем не менее, задам последний вопрос, чтобы уже с этой темой расквитаться, да? Генеральная прокуратура Российской Федерации, тем не менее, да, проверит информацию, опубликованную в отечественных и зарубежных средствах массовой информации. Об этом сказал официальный представитель Куриной Александр.
Зачем вы очевидные вещи говорите? Конечно, проверит.
Как вы думаете, найду что-нибудь?
Я не знаю. Я, понимаете, так сказать, знаю, что работа будет проведена добросовестнейшая.
Что искать будут, да?
Конечно. А насчет найдут, не найдут, вот это уж, ну, в зависимости от ситуации. Вот.
То есть как оно повернется?
Как повернется, безусловно.
И где искать будут?
Как вот в том анекдоте, да, когда, знаете, в Испании мужик пришел, так сказать, в ресторан и говорит, а по-русски только не понимает блюдо. Он говорит, о, блюдо коррида. Единственное слово, которое он понимает, он, значит, тыкает пальцем, говорит, коррида. И ему приносят огромное блюдо, и там такие бычьи яйца, так сказать, интересно приготовленные. Он там с аппетитом их слопал, довольный. И на следующий день тоже приходит снова, тычет пальцем в меню, коррида, приносит огромную тарелку, а там два маленьких таких. Как вот вчера, там знаками пытается, говорить, было так, а вот сегодня так. Он говорит, так... Коррида, так сказать, вчера бык, сегодня матадор,
да.
Понимаете? Поэтому так и с, извините, с Генеральной прокуратурой. У них коррида каждый день, вот, и совершенно бескомпромиссная. Там и быки, и матадоры, так сказать, и зрители, которые пришли.
Значит, что можно сказать? Значит, мы еще раз вернемся к этой теме, а пока давайте к другой.
Понимаете, я вот только одно хочу сказать. Почему у меня больше как-то вот нехороший осадок такой в целом остался, так сказать, по вот этой истории? Дирижировали этой всей симфонии журналистско-расследовательской, в том числе ребята из вот этого, так сказать, с американскими паспортами, ну, как с FIFA, понимаете? Вот все в дерьме, а тут американцы, так сказать, в белом фраке, да? И вот и тут снова, да? Ну, может, оно, конечно, так совпало, да? Но... Вы понимаете, ведь в информационных войнах используется в том числе и чистое сливочное масло. Но оно бывает направлено на все-таки искажение представлений, да, так сказать, о собственной стране, так сказать, да, там, о том, о сём, о пятом, о десятом. И последнее, чтобы закрыть. Нету стран, где всем управляют святые. Был такой у нас руководитель, Юрий Владимирович Андропов. Вы были маленькая, а я помню, как были проверки по кинотеатрам в рабочее время, да, так сказать, и спрашивали человека, который днем сидел в кино, а почему ты не на работе? Вот у него была козырная присказка. Любил он такую фразочку говорить. «Лучше быть святым», — говорил он. Но это, к сожалению, невозможно. Вот. Умный был человек.
Давайте к другой теме. На этой неделе... Проснулся долготлеющий конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Не стреляли там. Хотя там, наверное, с 1994 года, да, все время периодически возникали очаги напряженности.
Давайте, чтобы не все знают, как бы чтобы в подводке не увязать, расскажу то немногое, что знаю, и то немногое, что могу сказать. Вот, как говорится, на глазах у всех судьба показывает еще раз, Что такое вот эти замороженные конфликты? Все замороженные конфликты однажды размораживаются. Да? То есть заморозить конфликт – это никогда не решение. Да? Ты получишь обязательно возвратку. Что такое армяно-азербайджанский конфликт, что такое Карабах и так далее? Это беда, которая не имеет на сегодняшний день никакого решения. Если не врать, если не заниматься самообманом и самогипнозом, в той же степени не имеет на сегодняшний день никакого решения, как и Палестино-Израильский конфликт. Да? Вот что угодно вы говорите, на сегодняшний день хорошего решения нет. Есть решения только плохие и очень плохие, да? Откуда истоки? Истоки давние, да? Значит, и здесь начинают от Великого Турана, там, от Османской империи, так сказать. Ну, давайте от немножко более близких к нам времен. Армянские погромы были и в Российской империи в течение, так сказать, там, и в 19 веке, и в конце концов, видя на вот эту вот ерунду, которая там происходит, царское правительство послало в те места эмиссара такого князя Борщаговского, который приехал на место, так посмотрел, понял, очередной раз армянская резня случилась, так сказать, такая. Вот. И причем там такие вот вещи же, они такие принципиальные, да, были. То есть они с лютой взаимной ненавистью. Азербайджанцы, это же те же турки, да, так сказать, это, ну, та же ментальность, тот же язык. А у турок, например, даже еще в 19 веке была такая поговорка, значит, зафиксирована. По-моему, это даже начало 19 века. Если в Александрии тебя обманули, знай, что это сделал армянин. Ну, высокие отношения, согласитесь, да? Значит,
ладно, у нас тоже была, да?
Не-не-не, у всех хватает, я же ничего не говорю. Я просто к тому, да, что это поколениями не любовь, да? В том числе... Одна из причин, да, как вы знаете, ислам не поощрял никогда ростовщичество, да, и, а без ростовщиков зачастую никуда, экономика так устроена. И вот функции ростовщиков брали на себя то, так сказать, значит, евреи, то армяне, то греки, так сказать, то там бог его знает кто, так сказать, да. И все находили, так сказать, причины, объяснения, почему, так сказать, это вот не люди, а люди с пёсьими головами. Там. Князь Борщаговский предложил концепцию взаимозаложничества, чтобы пригасить вот эти конфликты. Да? Когда как бы немножко насильно и специально была устроена такая через полосица, да? Значит, Карабах в азербайджанском, так сказать, окружение почти там Нахичевань, так сказать, в армянском, да, то есть если вы тут, то мы тут, так сказать, и вот это, так сказать, якобы будет способствовать тому, чтобы люди жили в мире. Но тот же князь Борщаговский говорил, что предложенная мной модель может заработать только поколение через пять, а ни о каких пяти поколениях речи уже не было, потому что потом гражданская война, очередная не успели, армянская, да, резня, и понеслась, так сказать, и поехала, так сказать, и все. Советский Союз попридавил немножко, да, потому что, ну, крепкая была такая система, не очень можно было, так сказать, туда-сюда, но когда вот перестройка, отпустили, да, вожжи, что называется, и немедленно, так сказать, пошло, да, там, 88-94 год, кровавейший конфликт, азербайджанцы потеряли больше 25 тысяч убитыми и почти 10% территории, если брать по вот, азербайджанской ССР, да, так сказать. Армяне говорят, ну, это просто неправильно было нарезано азербайджанской ССР, поэтому, значит, вот так. Там есть, собственно, Карабах, и еще 7 азербайджанских районов, там, таких, да, как Дам, да, которые тоже, так сказать, как буферная зона, были заняты, там, все такое прочее. Значит, ненависть взаимная настолько страшная, да, что я бывал и там, и там. Она просто зеркальна, она абсолютно вот симметричная и похожая. Там у людей, вот они тебе задают вопрос, а почему ты не занимаешься вот преступлениями азербайджанцев? А азербайджанцы задают вопрос, а почему ты не занимаешься преступлениями армян? И каждый рассказывает такое, что там, значит, вот волосы встают дыбом совершенно. И это очень личностно. И ты им говоришь, я просто не занимаюсь, так сказать, этой историей. И тебе особенно тяжело, когда у тебя знакомые и друзья на одной, так сказать, и другой стороне, да? У меня еще так получилось, что я знаком и с президентом Азербайджана, да, так сказать, и с президентом Армении. С президентом Армении больше как-то общались, зато у президента Азербайджана больше общался с его дочерью, и дочерью, и даже был там на свадьбе у его племянницы, да, так сказать, с очень интересными такими там наблюдениями там какими-то, да. Они очень милые, интересные, так сказать, и хорошие люди. На сегодняшний день компромисс между ними невозможен абсолютно. Наша сейчас я еще только закончу и так далее. Значит, в целом цивилизованный мир, так называемый, а цивилизованный мир — это всегда только один Запад, да, который присвоил себе такое самоназвание и так далее. Цивилизованный мир занимает двойственную позицию. С одной стороны, больше вроде какого-то такого вот человеческого сочувствия по отношению к армянам, потому что они вроде как христиане, и потому что никто не слышал о турецкой какой-нибудь резне, да, так сказать. Зато армянские погромы случались регулярно, и вот, значит, это аргумент. И с другой стороны, во многих странах Запада есть очень серьезные армянские общины, которые выступают как лоббисты, да, так сказать. Они лоббируют принятие, значит, вот, геноцид, да, так сказать, Османская империя, Турция, там, 5-е, 10-е, там, и так далее, подобное. На стороне Азербайджана, как ни странно, больше, и это многие признают, чисто юридической такой вот,
да,
извините,
конечно,
что
да,
называется.
Извините, да? Территория Азербайджана.
То есть, если бы они поменялись местами, то есть, да, вот, то это вообще-то сказать, даже, наверное, не подвергалось никакому сомнению. Но армяне, они потерпевшие, пострадавшие, христиане и хорошие пиарщики, грубо говоря, этой ситуации. Но официально, например, там, если не про Карабах говорить, а про вот эти семь районов, ну, тут вообще так особо не о чем как-то говорить, и трудно это все объяснить, да. Уровень вот этой вот национальной ненависти настолько высок, что иногда это вот зашкаливает и просто даже не находит какого-то объяснения. Я как-то был в Азербайджане с одним своим знакомым, а он полицейский. Но полицейский азербайджанец по национальности, причем в достаточно серьезных, так сказать, погонах. А он происходит как раз из района, который сейчас у армян.
Один из семи.
А, да, это село, оно сейчас вот как бы армянами все. И он попытался туда позвонить по мобильному телефону. К нему пришли из службы безопасности Азербайджана и очень внятно сказали: слышь, заканчивая вот эти дела, нам все равно там полицейский, не полицейский, ты получишь большие неприятности. Дурак, что ли, не понимаешь, так сказать, да, так сказать, там, прекращай вот это все. Это, он не какой-то такой последний человек, да, так сказать. Вот, вот настолько жестко, да, значит. Что касается Армении, одна из проблем вот нынешней всей этой истории в том, что Серж Саркисян, который меня угощал, так сказать, невероятно вкусным коньяком армянским, он карабахский. И это на самом деле очень большая для Армении, не знаю даже как сказать, проблема, не проблема, но, в общем, это такая знаковая история. Потому что, во-первых, на это косо смотрит ереванская элита. А я с ними общался, да, так сказать, и они говорили, так он нам впрямую, так сказать, говорит, так сказать, что вы-то когда такими пантагонами стояли, так сказать, здесь у вас в Ереванском университете, я вам за пивом бегал, так сказать, вы что думаете, я забыл это, да? Ну, потому что они-то были, так сказать, местные элиты дети, да, и потом они были там членами ЦК, там еще чего-то такое, а он просто был, так сказать, деревенским, нагорно-карабахским, так сказать, пареньком. А теперь он президент все-таки страны. Дальше он подтягивает, так сказать, свою вот эту вот карабахскую братью, на которую, конечно же, начинает опираться, а как иначе. И вся остальная уже вот армянская элита, она очень смотрит на это по-разному. Хотя здесь у них взгляды различаются еще и потому, что диаспоры вот эти вот армянские, они же очень многие, ну, такие совсем уже... Такие вот, вроде армяне, а вроде французы, да, как Шарль Азнавур. Вот, у них там свой на это все есть взгляд. А, ну, наши, конечно, нам сейчас крайне невыгодно.
Москва все равно кого будет поддерживать в этой ситуации?
Москва будет пытаться поддерживать обе стороны.
Ну, это же невозможно.
Ну, возможно, как вот мы сейчас видим, да, она как поддерживает, увещевает, да, так сказать, и говорит. Потому что обе страны, как ни странно, тоже на Москву и ориентированы. Да? Ну, армяне всегда к нам, они и член там
АДКБ. Азербайджан не ориентирован на Турцию еще одним глазом?
Нет. Это ошибка. Все считают, что Азербайджан очень любит Турцию. И типа там... У Азербайджана с Турцией во многом такое вот, как у нас с Украиной.
То да, есть вот... вы считаете, что Азербайджан с Турцией не советовался? По поводу карабахской проблемы, я имею в виду вот, ну, за последнее время.
Вот очень сложно, скажем так, да. Турция сыграла здесь определенную роль. Я же не хочу сказать, что вообще там Турции для Азербайджана нет и все. Но вот этот комплекс младшего брата, он раздражает всегда младшего брата, понимаете? Младший брат в этой истории, конечно, Азербайджан. Азербайджан покупает оружие у нас.
Да.
И покупает его в огромном количестве. Мне лично, так сказать, президент Армении на это жаловался. И говорил, ну как же так? Вы говорите, так сказать, что мы с вами друзья, я вам скажу, сколько вы продали оружия Азербайджану, так сказать. Вот он мне говорил, мы с ним вот напротив, как мы с вами сидели, так сказать, и говорил с огромной обидой, да. Значит, 5% всех наших продажи оружия, это идет Азербайджану. Я вам скажу, для такой небольшой страны это огромная цифра, да. Элита азербайджанская, я на свадьбе на вот это обратил внимание, они, мало того, что они очень светски, так сказать, одеты, с декольте там и так далее, все говорили по-русски. Вот вся свадьба говорила по-русски. И почти без акцента, потому что там признак хорошего тона, вот в этой элите аристократии, да, это значит, ты учился в этой гимназии русской, да, а там так ставят язык, что они говорят без вот этого азербайджанского акцента, да. И, ну, просто действительно, это очень высокий вот уровень владения русским языком. Поэтому Москва будет пытаться снова пригасить эту ситуацию, будучи не в силах предложить какое-то решение по существу, потому что его нет. Потому что предложить армяне, отдайте вот эти вот районы, да, армяне, значит, скажут, ай-вай-вай, какие мы все армяне, бедные люди, да, значит, и объяснят, почему.
Ну, Армения, наверное, да, в свое время, притом это было не так давно, к Евразийскому экономическому союзу с Россией, да.
Армения будет ждать на то, что
входила, мы союзники. Да, но при этом, да, вроде как не получила однозначно от Москвы поддержки в вопросе Нагорного
Карабаха. Потому что это сложнейший вопрос, еще раз говорю, потому что есть... Взгляд международного сообщества на это, да, вот если брать официальный такой юридический взгляд, взгляд ООН там, я не знаю, да, ну, вы понимаете, да, так сказать, что там при всем сочувствии армяне не всегда находят в этом плане поддержку. Есть соответствующие там и резолюции, так сказать, и все такое прочее, да, ну, как бы, потому что история вопроса очень сложная, да, вот еще раз говорю, есть понятийная история, да.
Но все равно, это я понимаю, да, но все равно, насколько Азербайджан, да, самостоятельное государство, абсолютно независимое.
Азербайджан очень самостоятельное
которое государство. Которое может проводить самостоятельно, ни с кем не советуясь, свою внешнюю политику. Или все-таки они будут ориентироваться на Турцию.
Подождите, значит, вот Азербайджан сейчас находится в замечательном состоянии экономическом, хотя немножко из-за нефти просели, конечно, да.
У них там больше ничего особо и нет.
Но иногда бывает больше и не надо, особенно когда не такое большое. Там, ну сколько там населения? 9 миллионов где-то, ну 10 миллионов, да, там, ну, как бы, понимаете, ну...
Проживут, прокормятся.
Санкт-Петербург, да, тем более при разумном руководстве, да. Турция хочет играть вот эту роль старшего брата. А Азербайджан не очень хочет этого, да, он хочет действительно быть независимым. И для него удобно, что здесь вот Москва с историческими, так сказать, связями, а здесь Турция, да.
Хорошо, почему тогда, да, если никто ни на кого не давит, почему именно сейчас?
Это Турции очень выгодно, то, что произошло сейчас. Да. Именно Турции очень выгодно. Действительно, да. Главный выгодоприобретатель – это Эрдоган. В каком-то смысле это выгодно Азербайджану, да, так сказать, потому что в сложнейших переговорах с Москвой президент Алиев имеет большое количество аргументов, по поводу своей правоты, да, чтобы сказать, да нет, ну а сколько можно, да, так сказать, мы 22 года, да. так сказать, ждем.
А вот он торговаться за что будет там?
Ну, торговля всегда идет, так сказать, за власть, деньги и территории, понимаете?
За офшоры.
За власть, деньги и территории, особенно когда, так сказать, это дело касается, так сказать, Востока и так далее. И в этом смысле не надо плохо относиться, так сказать, к тому же Алиеву, если он увидел, что есть удобный шанс немножко, так сказать, взять за, так сказать, причинное место Москву. Чуть-чуть так, да, так сказать. Потому что, ну, так получилось, что теперь мы разные государства. Значит, ну, не может полностью совпадать наши национальные интересы.
То есть вы все-таки считаете, что ключи, да, вот от развязки этой трагической истории, они все-таки находятся, они в Москве находятся или где?
Ключи, чтобы...
Чтобы пригасить опять этот конфликт, который...
Вообще нигде нет. Пригасить — это снова заморозить. Заморозить, еще раз говорю, к сожалению, это просто снять болевой какой-то вот сигнал, да. да? Но это не означает никакой терапии, да? Тактически вся эта ситуация выгодна Турции. И немножко выгодно оказалось Азербайджану, да, так сказать, который подумал, что какие-то преференции он точно может с этого срубить. Да, ну, показать какую-то вот такую вот ситуацию, так сказать, и так далее. Сказать, что он от этого, так сказать, качнется в сторону Турции, я не думаю так. Потому что побаиваются этого в Азербайджане. Они понимают, что у Турции мощнее потенциал, больше, так сказать, населения, ну и вообще всего. Я слышал их разговоры на этот предмет. У них очень много турки строили, разных гостиниц там и прочее. И потом азербайджанцы стали говорить, ну, в общем, мы можем и без них немножко обойтись, потому что слишком их много тут стало, и слишком они часто нам говорят, как нам надо жить и как нам надо поступать. Мы немножко не хотим все-таки. Да, мы очень близкие, но мы не одно и то же, как бы, да, так сказать. Мы все-таки уже чуть-чуть расходимся. Кстати говоря, и в том числе и религиозно, потому что Турция — это в основном суннитская страна, да, там, если мы не берем там курдов, допустим, а в Азербайджане достаточно много шиитов. Вы, наверное, не в курсе, но...
Нет.
Ну, тем не менее, да, так сказать, это вот те, которые в том числе себя, так сказать, хлещут, так сказать, по плечам, да, вот этот шахсы и вахсы, вот эти все... Поэтому все не так однозначно. Не так однозначно. Вот. И, ну, конечно, главное, чтобы перестала литься кровь, это да. Это все говорят, что там, ну, лучше, чтобы не было стрельбы. Но она может вспыхнуть снова в любое время, да? Беда всех замороженных конфликтов в том, что однажды они разморозятся. Вот. И никакое время вот здесь вот ничего не пролечит. Я говорю, что сегодня три таких проблемы, которые не имеют, ну, совсем никакого решения.
Палестина?
Значит, Палестина, израильская, так сказать, вещь, абсолютнейший кошмарный тупик, так сказать. Два народа, так сказать, и каждый считает, что он имеет право, так сказать, и начинают дальше соревноваться, чья правда тяжелее. Значит, армяно-азербайджанская, так сказать, вот эта история с вкраплениями туда, так сказать, разных, так сказать, турецких, так сказать, всяких, так сказать, закидонов. И, к сожалению, так сказать, курдская история, которая чем дальше, тем страшнее становится. Вот. И все больше, так сказать, выплывает вопрос вот этого Курдистана. И всем кажется, что это, ну, еще типа там ерунда. Нет, это не ерунда. И что с этим делать, вообще никто не понимает. Ну, из тех, кто немножко там... Но другое дело, что эти-то уже существуют, вот существуют, как бы, да, вот. А с Курдистаном это только вот еще сгущается тьма, как говорится, да. А потом, так сказать, как долбанет, и мало не покажется. И курды настроены решительно, вот, и они считают, что они имеют право.
Ну,
и...
давайте, пока не долбануло, поговорим на другую тему. Меньше 10 минут у нас остается. Поговорить по поводу референдума, который прошел в Нидерландах. Окончательные итоги будут известны, правда, 12 апреля. Но сейчас уже понятно, что большинство, 61%, выступили против соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.
Вот... В каком-то смысле, о чем мы с вами вначале говорили, да, вот разговор шел об отношении там народов к своим властям, да, к своим правителям и, в общем-то, ну...
Как, про деньги мы еще говорили.
Про деньги, про 2 миллиарда. про все, как жить и так далее, да. И мы с вами говорили, что Европа в свое время, да, она, так сказать, выбрала такой вот путь красивый, мирный, без насилия, без того, без ничего. Ну, как бы, да, вот такое благолепие, так сказать, сплошное, и все. И, казалось бы, так оно все и пошло. Потом вдруг в один прекрасный момент... Сначала были успехи и успехи, евроинтеграция, да, так сказать, развал Советского Союза, да, уход старых страхов, там, не приход новых, да, и все так по нарастающей, и все здорово, так сказать, и все ликуют, и пидорасы ходят, так сказать, значит, на свои парады. А потом вдруг раз и пошли проблемы, одна за другой, да, значит, пошли проблемы с Ближним Востоком, пошли экономические, так сказать, какие-то вызовы, пошли мигранты, пошли проблемы экономические, вот как во Франции, да, когда людям невыгодно становится больше работать, да, потому что ужасные налоги какие-то, да, там, и все такое прочее. И как-то люди стали так это вот, ну, так оборачиваться и говорить себе, ну, не получается прекрасной сказки, да, вот мы выдумали сказочный мир, где все живут, как вот в сказке 12 месяцев, да, а на самом деле, так сказать, это... спектакль. Знаете, у Акуджавы, моего любимого, у него, это вот тоже к вопросу о национальном характере, да, ведь поэты, они ухватывают вот это вот отношение национального характера, да. Помните у него: напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась, да. Вот, кровь пролилась, это уже основательно. А нет, это ваши все игрушки, так сказать, такие хлопушки и так далее. И вот те самые, так сказать, та самая Голландия, те самые Нидерланды, да, они столкнулись с чем? Они столкнулись с... Самая благополучная страна ведь в Евросоюзе. Ну, понятно, что там есть свои вот эти вот, значит, проблемы всякие, так сказать, там, но вот если мы берем с точки зрения такой какой-то обыденности, да, это же, ну, прекрасная совершенно страна и... Климат хороший, ну, в общем, все хорошо, как бы, да. Девицы там немножко такие, крепкие такие они.
Ну, на вкус, на вкус.
Ну, на вкус, да. Значит, так вот, и вдруг они сталкиваются, еще раз говорю, с огромной проблемой вот этих вот мигрантов. Они сталкиваются в целом такой с геополитической проблемой взаимоотношения с Россией, так сказать, которая тоже ощерилась, да, там, и так далее. С вот этим, значит, с вот этой вот арабской весной, которая, так сказать, не пойми как, значит, с огромным количеством арабов, которые себя ведут так, как им не нравится, да, там, они не очень любят говорить об этом вслух, а вот тихонько. Они говорят, вы у нас с марокканцами, мы не знаем, что делать вообще с марокканцами.
То есть вы считаете, что...
Я просто договорю, да? И тут до кучи, к этому всему, еще вот эта вот расписная Украина, так сказать.
То есть попавшая фактически под горячую руку. Так? Вы понимаете, получается-то так?
Так и получается, конечно, так, потому что одно дело было, когда это была всеобщая истерика в Вильнюсе, вот ручка, которую подпишу, вот не подпишу, вот та самая ручка, это такой вот карнавал, да? А другое дело хлебать, значит, последствия, так сказать, вот этого всего. Я как-то раз приводил такую метафору, да, значит, вот по поводу Украины и европейцев, так сказать, к ней отношения. Вот, ну, это действительно метафора. Идет прекрасный европейский мужчина, да, так сказать, который вырос на гуманизме, так сказать, там, на том, что добро, так сказать, волонтерство, там, да, там, свобода, равенство, братство, и всех уважать. Да? Никакого насилия, да, не надо. Значит, не надо нам такой славы, чтобы кровь проливалась, не надо нам такой коррупции, да. И вот он поехал путешествовать на восток. И вдруг смотрит на одном каком-то, так сказать, на какой-то станции, так сказать, безымянной, на вокзальной площади, здоровенный такой вот мордастый, с таким ядреным румянцем русский мент, понимаешь, ногами бьет блондинку. А она только покрикивает так, это только так. Уже, так сказать, так особо и ничего, так сказать.
Это ужас какой-то.
Да. Совершенно жуткая история, да? Что делает европеец? Он говорит, как вы можете, садист, эсэсовец, так сказать, там, И вообще, так сказать, судя по всему, друг Путина, да, значит, только вместо виолончели, так сказать, у тебя наручник.
Дубина.
Да, дубина. А мент этот так отходит в сторону, так сказать, от избиваемой, смотрит на вот этого с сожалением, который потащил к себе в купе, значит, поезд.
И говорит ему, юрод.
И говорит ему не то, что юрод, он ему говорит, ты, ну, как бы многого не знаешь, дело твое, ты только повнимательнее с ним будь. Улыбается нехорошей улыбкой и отходит. А чего он не сказал этому европейскому славному мужику? Он не сказал того, что это его сестра, ну так, для начала, что она вокзальная воровка и проститутка, и наркоманка. Но бил он ее даже не за это, а за то, что она его племянника триппером заразила. И вот за это он уже ее бил конкретно ногами, потому что слов у него уже больше не было. И он ничего этого не сказал, так сказать, человеку, который искренне считал, что женщину же бить нехорошо по-любому. Вот неважно, так сказать, блондинка она, наркоманка или воровка, да, так сказать.
Абсолютно.
Ни в коем случае, так сказать, нельзя, да. А тут с вами многие не согласятся, потому что вот в России, дикой, таежной, медвежьей стране, где, так сказать, вот многие, в том числе и женщины, посмотрят на вот этого мента румяного и скажут, Гриш, пойдем, так сказать, нальем тебе стаканчик, все ты правильно с этой сукой сделал, потому что мы же знаем, сколько... Вот по-человечески с ней говорили, а теперь, так сказать, Павлика, так сказать, антибиотиками от, понимаешь, гонореи, так сказать, лечить из-за этой сучки, так сказать, которая совратила несовершеннолетнего, да? А этот европеец, так сказать, жертву притащил в купе, отмыл, так сказать, пластырь наклеил, так сказать, на щеку, так сказать, и привез в дом, где она немедленно стала воровать серебро из буфета, так сказать, странно себя вести, требовать преференции, так сказать, а также, так сказать, гражданство, и чтобы ее включили. Так вот, избиение, так сказать, ментом прекрасной барышни, так сказать, случилось в 2014 году, а референдум в 2016. За 2 года. Как говорится, значит, в Воронье Слободке уже уверенно звучали голоса Паниковского и Балаганова, и все соседи прекрасно, так сказать, понимали, что за новые жильцы к ним вселились. Чем кончилось, да, Воронье Слободка запылала, подожженная сразу со всех концов. А эти люди, они не хотят, чтобы сгорела Воронья их слободка, да, так сказать. Они как бы все поняли про эту замечательную страну. Я думаю, они, знаете, что поняли, Надя? Они поняли главное. Им все время говорили, что Россия – это такой страшный осколок Советского Союза, который всех вот только в свою такую паучью сеть тянет, так сказать, не пускает. А значит, а там вот прекрасные блондинки, они рвутся к свету, да. Значит, они, до них, по-моему, сейчас дошло, что Украина – это такой же осколок Советского Союза, если не хуже. Ну, с учетом, так сказать, того, сколько всего грязного, мутного и ненавистнического поднялось там в связи с их вот этим национально-освободительным движением, да?
Прибалтика им таких проблем не принесла?
Прибалтика не принесла, потому что с Прибалтикой расставались совершенно спокойно, и там не было такого вот надрыва, хотя, как вы видите сейчас, по отношению к нам Прибалтика занимает, ну, какую-то невероятно враждебную, так сказать, совершенно позицию, да, выражая свою такую вот солидарность с Украиной, при том, что мы им ничего не сделали при расставании, вот такого не было, да, это может объяснено быть только вот этой вот застарелой такой вот ненавистью, желанием какого-то реванша, да, там, реализации своего национального унижения какого-то, хотя там я не уверен, что оно было, да, но в данном случае, так сказать, неважно, да. В данном случае важно то, что большинство голландцев, а голландцы люди очень практические. Не случайно, так сказать, Петр Первый, да, он, собственно, куда, да, учиться?
Туда.
Туда, потому что там люди, которые умеют считать, которые очень такие вот при всех своих вот романтизмах, так сказать, и, значит, голубых парадах, они очень такие вот приземленные. И они просто поняли, что это очень-очень проблемно. Это намного проблемнее, чем Прибалтика. Это намного проблемнее, чем, ну, все, что хотите. Потому что, как говорится, большая земля, так сказать, да, там дико коррумпированная совершенно. Значит, национальное отношение к власти еще более сложное, чем я вам излагал, значит, по характеру русского народа, богоносца, понимаете, так сказать. Там, на Украине это что-то вообще немыслимое. Значит, это настолько сложное, что немедленно от тоски в морду дать хочется, понимаете, и выпороть всех, и только потом выпить стопку водки. Вот, поэтому они все это поняли, мне кажется. Да? То есть они посмотрели на вот этот балаган, Майдан.
Поняли и решили,
и что поняли, это... что тут не важно, у кого какая правота, кто кого бил ногами и кто проститутка на вокзале, но проблем будет много в любом случае. И дальше голландцы себя спросили, почему мы должны хотеть себе новых проблем, если у нас и старых хватает.
В финале программы задам вопрос от нашего пользователя сайта Фонтанка.фм.
А какую-то тему мы с вами еще планировали?
Но... А времени у нас нет.
А есть просто время... какую?
Про Нацгвардию.
Ай, да-да-да-да-да.
В следующий раз поговорим.
А я служил в Нацгвардии, Наденька.
Так это прекрасно.
В Национальной гвардии Каддафи.
Прекрасно. Как раз да. Поделитесь впечатлениями.
Но это, кстати, не одно и то же. Совсем, чтобы коротко не растекаться. Ерунда. Вот все, кто сейчас будет говорить про Нацгвардию, ничего не слушайте. Да? Не верьте, потому что каждый вкладывает в это что-то свое, и до тех пор, пока Верховный не распишет, что он понимает под нашей Нацгвардией,
мы без Верховного никак и
не разберемся, потому что есть американская национальная гвардия, это одна история. Была Нацгвардия ливийская, совсем другая история. Национальная гвардия иракская, да, это третья история. Они вообще никак не совпадали. Да, а все национальные гвардии.
Ну, дождемся, будет о чем поговорить. А сейчас конечно. Задам вопрос, да. Который адресует вам наш пользователь Дмитрий Чистяков. Хотелось бы узнать мнение Андрея Дмитриевича о редакционной политике материалов радикально-либерального характера, регулярно появляющихся на Фонтанке. При вашем отношении к либеросячей тусовке, как вы это допускаете?
Ребята, значит, смотрите, какая штука. Я не хочу из себя строить Вольтера с его высказыванием. Ваше мнение мне глубоко противно, но за ваше право высказывать его готов отдать жизнь. Тем более, что мне Вольтер сам не симпатичен. Он вот такие вещи заявлял и при этом сажал в Бастилию свою квартирную хозяйку, чтобы не платить ей денег. Да? Поэтому Вольтер тот еще той штучкой был. Тем не менее, я считаю, что, в общем... Александр Львович Горшков, мой друг, и он главный редактор «Фонтанки», да, я не имею права вмешиваться в его редакционную политику. Я ему могу свои замечания высказывать. И мы ругаемся почти каждый день на этот счет. Второй момент. Я вообще считаю, что, имея какие-то убеждения, у меня есть убеждения, я больше должен слушать тех, чьи мнения не совпадают с моими. Это полезнее. Тех, с кем я готов был бы спорить. Да? Потому что слушать бесконечно тех, кто совпадает с тобой во мнении, это усыплять самого себя. Это вот как-то так вот убаюкивать, гипнотизировать, так сказать, и растворяться, так сказать, в этом питательном, теплом растворе. Мне всегда интересны мнения, которые резко не совпадают с моими, особенно если там есть какая-то логическая цепочка, подоплека и так далее, да, потому что мне интересно полемизировать, да. Мне бывает скучно, и я иногда говорю Саше, я говорю, Саш, дело не в том, что тут точка зрения не совпадающая там с моей, а просто это плохая журналистская работа, ну, в силу того, что позиция изложена, но аргументация не приведена, да, там доказательств каких-то нет. И ай, какие вы козлы, но это не журналистика. Ай, какие вы козлы, это прокламация. Да? Вот это вот, я говорю, стыдно, товарищи, ай, какие вы козлы. Да, это, ну, просто некрасиво. Как мне кажется, Александр Львович часто со мной соглашается, но не всегда он это показывает, потому что он вот... тоже имеет какие-то свои убеждения, и я могу с ними бороться, только его застрелив. Вот. А он проиграл мне такую сумму в нарды, что мне его сейчас очень невыгодно устранять, понимаете? Мне нужно, чтобы он жил, так сказать, хорошо зарабатывал и, значит, всячески цвел, пах и развивался.
Когда не садитесь играть в нарды с Андреем Константиновым, лучше слушайте его каждую пятницу после 5 вечера на радио Фонтанка FM. Прощаемся до следующей недели. Всего доброго.
Хай, крошки.